Алексей Визовский, Сергей Линник, сапер, без права на ошибку. Глава первая. Отчислить товарища Иванова из школы особого назначения в связи с неуспеваемостью. Направить в распоряжение наркомата. Начальник снял очки, отложил приказ. Внимательно на меня посмотрел. Пожал плечами. Также грустно смотрела вся комиссия. «А нет!» Ермолаев злорадно ухмыляется. «Вот сука, он же все и подстроил!» Отчисляли меня публично, как двоечника, в назидание всем курсантам. «Вот, посмотрите, что будет, если плохо учиться. Станьте, как Петр Соловьев, отстающим!» С самого начала все пошло не так, как виделось мне. Я-то думал, что подтяну немецкий до нужного уровня, мы с каким-нибудь высоколобым специалистом подумаем над подробностями, а в остальное время займусь личной жизнью, да и просто немного отдохну. Но меня под именем Андрея Иванова, человека без званий и наград, сунули в группу курсантов, и понеслось. Общая физическая подготовка, стрельба, минное дело, радио дело. Весело до смерти. А потом языки немецкие и шведские, и организация немецкой армии, и дипломатический этикет, и что-то еще, чему названия нет, а после занятий самостоятельная работа. То же самое, только собственноручно написанными конспектами, которые надо было сдать под подпись. Что там секретного в раскладке вилок и ножей на столе убить, придумать не могу. Но порядок такой. Я даже не знал, когда спать, не то что личной жизнью заниматься. Кормили в Шоне на совесть, да. И одежду стирали, и гладили. Было где помыться и отдохнуть. Это если времени хватало. Один хлопчик наивно поинтересовался, когда можно будет привести в порядок мысли и чувства. Что-то вроде «случится ли свободный день?» Ну и получил обычный ответ. «После победы отдыхать будем, товарищ курсант». Так еще и пару лишних кругов побежал. Примерно после 10-го километра мысли и чувства приходят в идеальный порядок по причине полного отсутствия. «Доказано!» Я, кстати, тоже нарвался на такое. Хорошо не перед строем, а лично. Куратор мой, майор Безлюдько, меня на землю опускал. А дело так было. Мы обсуждали какие-то моменты, и я влез с вполне разумным, как мне казалось, предложением. Я же возьму жену с собой, ну, для оперативных целей. Она сможет исполнить обязанности врача посольства, к примеру. Взгляд майора был способен испепелить что-нибудь большое. Его бы на фронт с такими возможностями. Скажешь ерунду какую, что ему не понравится, сразу поворачивай в сторону врага, а потом идешь и собираешь обугленные тушки. «Конечно, товарищ Соловьев», — ответил он, поиграв желваками. «И любовницу возьмем, и бабушку из деревни выпишем блинчики на завтрак готовить, и ребят из соседнего двора, чтобы вечером компания сложилась, пивка попить и козла забить». «Вы кем себя возомнили, а? У нас с вами ответственное задание, очень тяжелое и трудное. И тут вы со своими предложениями. После войны, Петр Николаевич, возьмете кого захотите и поедете в санаторий. В Сочи. Или Кисловодск. Или еще куда. Думаю, такой заслуженный человек выберет что-нибудь по своему вкусу. А сейчас работать надо». Вот это последнее предложение он немного громче сказал. Совсем чуть-чуть. А остальное перед этим тихонечко говорил. Но так, что лучше бы кричал. «Может. Большого таланта человек. Мне вот почти стыдно стало. Ладно, не хочет Безлючка, так я его начальник спросить могу, когда случай подвернется». «Да, я тут хожу под другим именем», — заставили ходить в штатском. «Награды носить тоже не моги. Полная конспирация с секретностью. Утром подъем, построение, зарядка, завтрак. Учеба по классам, обед, тихий час. Не для сна, а для повторения словаря слов. Сучий шведский язык. Это он первый дал мне торпеду в борт. 17 гласных звуков. Двойные ударения, а также тонирование слогов. Похож на немецкий, но со своей спецификой. Два одинаково написанных слова могут переводиться по-разному в зависимости от этого самого тонирования. Причем письменно тоны не обозначаются, а определяются по смыслу. Поди догадайся. Не китайский язык, но где-то близко». Хотя преподавательница сказала, что шведский по сравнению с венгерским вообще ерунда. А русский, которым мы все владеем свободно, и вовсе второй по сложности в мире после китайского. Так что вперед, товарищи, ничего невозможного. По шведскому я сразу не потянул. Сколько ни долбил, не выходит, хоть ты тресни. Училка, старая жаба, Антонина Александровна, спуску не давала. Двойка за двойкой. Я надеялся, что хоть немецкий потяну, но Генрих Оттович, с виду типичной вражины из кинофильмов, только поморщился, когда услышал меня. Мол, лучше б совсем ничего не знал, чем такое. Переучивать всегда хуже. И начал ставить мне гамбургский диалект, так есть шанс, что меня примут за какого-нибудь придурка из сельской глубинки. Гадина! Нечего сказать про него больше. После тихого часа новые занятия. Обычно полевые. Минно-взрывное дело, слежка и контрнаблюдение, методы конспирации. Шон располагался в Подмосковье, поселок Челобитьево. Как нам сказали, раньше тут было имение потомственных почетных граждан столицы Василия и Федора Алексеевичей Ленточниковых. 5 небольших дач за высоким зеленым забором. Проедешь мимо, не заметишь. Но местные, конечно, о чем-то догадывались. Ведь весь обслуживающий персонал, уборщицы, водители, были вольнонаемные из соседнего Алтуфьева. Слухи ходили. «Что же вы, Андрей, так подвели наркома? Не стыдно вам? Герой!» Учитель по минно-взрывному делу, товарищ Ермолаев, не замедлил сплясать на моих костях. Это была вторая торпеда в борт корабля с птичьей фамилией. Мы сразу друг другу не понравились. На занятиях я поправлял ошибки Ермолаева, дал ему понять, что знаю больше, умею лучше. «Мина-лягуха? Вот вам полная схема сходу. Это ведь я ее придумал. Фугас на неизвлекаемость? Пожалуйста, ознакомьтесь с новым способом. Ах да, про Гиммлера слышали? Не, что вы, секретность наша все, но ведь слышали?» Допонтовался. Ермолаев завалил меня на расчетах по выставлению минных полей. Военное дело развивалось, параметры в уставах и методичках менялись чаще, чем наряды у модниц. Тут я, конечно же, лопухнулся. Надо было тщательнее готовиться к экзамену, но я-то Соловьев, убийца самого Гиммлера, спас из плена Якова Джугашвили, того самого, сына, очень известного усатого отца. Ермолаеву это было по барабану. Ходил в Шоне я под чужим именем, водку в окопах с преподом не пил. Подозреваю, что и билеты на экзамене он специально под меня подшаманил. Темы, где я был силен, не включил, оставил всякие расчеты взрывной силы, саперскую ставщину, то, в чем я плавал. Два предмета меня бы не утопили. Но был еще марксизм-ленинизм. Куда без него в школе советских разведчиков? Два урока каждую неделю, конспектирование многотомных трудов Маркса, Энгельса, Ленина и, конечно, Сталина. Диалектический и исторический материализм. Вопросы ленинизма. Марксизм и национальный вопрос. Вот спрашивается, зачем в Шоне все это? Идет всемирная бойня, самая тяжелая война в истории страны. Только-только пнули немцев от Москвы. Налеты фашистской авиации почти каждый день. А мы сидим, долбим краткий курс истории ВКПБ. Ну как долбим? Это другие ученики вгрызались, а я вот не мог. Пролистаю пару страниц, сразу сон одолевает. Нет, не стыдно. Я смело посмотрел в глаза Ермолаеву. Сам сюда я не просился. Уверен, что буду полезен на фронте или где еще родина прикажет. Хотел подмигнуть директору школы Орлову. Он-то мое личное дело наверняка видел, но не стал. Собираться после отчисления было грустно. Уже привык ко всему тут, к распорядку, к курсантам. Комнату я делил на двоих с пузатым рыжим лейтенантом по имени Боря Еропкин. Хотя его брюхо не содержало ни грамма сала, такой крепыш из одних мышц состоящий. Как его звали на самом деле, разумеется, не доводили, а псевдонимы мы блюли. «Что, Дрюня, отчислили?» Боря вкатился к нам, словно колобок. Переваливаясь, как пингвин, упал на кровать, потянулся. «Отчислили?» Я залез в тумбочку. Начал выкладывать вещи. Мыльно-рыльные, личные книги, часы, фотографию жены, собственную кружку на четверть литра из алюминия, подарок работников завода «Серп и молот». Она была примечательна тем, что в ней в районе дна имелась пробка на ремешке. «Не хочешь, чтобы твоей посудой кто-то пользовался, пока тебя нет? Забираешь пробку с собой». Боря давно точил зуб на смешную кружку. Подкатывался так и сяк, а давай обменяемся, а может, в картишки перебросимся и на кон ее поставим. Ага, щас. Как Еропкин играл в карты, я слышал от других курсантов. Хоть азартные игры были запрещены в школе, тайком все-таки шпилили. А что еще делать? Привезенные из увольнительной бухло вычищали из запасов просто мигом, контролеров хватало. Выходить за территорию нельзя. Даже не прогуляешься нормально на танцульке. Вот и перекидывались в картишки.
Может, оставишь кружечку тут? В памяти себе?
Ага, спешу, аж падаю. Я снял с полки учебники. Сел стирать ластиком пометки карандашом. Хоть и двоечник, а все-таки худо-бедно учился. Немецкий, кстати, пошел в лед. Генрих Оттович, надо отдать ему должное, признал, что первое впечатление было ошибочным, и меня хвалил. «Давай помогу!» Хитрозадый Боря тяжело вздохнул, взял один из учебников. «С пометками не примут в библиотеке». Домой ехал в полном раздрае. Чуть переделать? Идти к Фитину? Или сразу к Берии? И что я скажу? Проклятые враги отчислили меня с курсов? Обиженно требую справедливости согласно заслугам? А пустят меня к ним? Да тут даже проверять не надо. Покажут на дверь, если забыл, куда идти. Прощайте. К тому же не исключен вариант, что все эти козни неспроста. Что кто-то там подумал, и задумку мою признали не такой замечательной, как это казалось поначалу. И меня мягко оттирают в сторону, давая знать, что органам я не нужен. А если так, то радоваться надо. У этих ребят всякие подковерные игры постоянно идут. А после войны, особенно после смерти вождя, такие головы полетят, что и думать сейчас страшно. Как там поэт говорил? «Минуй нас прежде всех печалей. Чем дальше от начальства, тем спокойнее живется. Тем более, что у меня и так есть все, что только пожелать можно. Любящая жена красавица, к тому же еще и умница, это раз. Квартира, которая через 20 лет шикарной считаться будет, это два. И я, пока еще живой и не обделенный всякими плюшками, это три». Мое появление дома стало для жены полным сюрпризом. Зашел я в квартиру на цыпочках, дверью не хлопал. Застал супругу за учебой, Вера конспектировала какую-то статью. Я закрыл ей глаза ладошками, под ее ой поцеловал в шею. «Петя, у тебя увольнительные? А что, не предупредил?» «Так точно, товарищ военврач третьего ранга. Полные окончательные. Уволили из Шона с концами». Я сел в кровать, потянул к себе жену. Та сопротивлялась.
«Как уволили? Ну-ка, рассказывай».
Ну, я и рассказал. Про козни Ермолаева, шведский язык и прочий марксизм, придуманный разными немцами нам на погибель.
«Тебя отчислили?»
«Как двоечника», — покивал я. «Прости, родная, не вышла из меня разведчика». «Иди к Кирпоносу», — тут же сделала вывод Вера. «Завтра же, с утра, он тебе жизнью обязан, вытащит». Похоже, другого варианта не оставалось. «Но жена у меня золото». Больше к этому разговору не возвращалась, будто и не было его. Не нудела и не причитала, приняла как должное. Случилось, и ладно, будем дальше жить. Вот это я понимаю правильное отношение к семейной жизни. Что бы там с мужем ни произошло, накорми, напои и приголубь. С начальством надо встречаться с самого утра, пока вышестоящие товарищи не испортили настроение. Я нарядился в идеально выглаженную форму, нацепил ордена, звезду героя и поехал по темноте на Фрунзенскую. Ночью еще подмораживало, будто и не весна сейчас. Да и днем тепло, только на солнышке было. Что Кирпонос в генштабе, я вчера узнал. Осталось только найти его и напомнить о своем существовании. Трубку взял кто-то мне неизвестный, но Михаилу Петровичу доложил и сказал, что тот с утра ждать будет. Был бы Аркаша Масюк, тот бы больше сообщил, но где мой товарищ сейчас, пока неведомо. Так что пропуск меня ждал, тут как снег на голову не свалишься, особенно таким чинам. Я поднялся на второй этаж, как мне и подсказали, и вошел в приемную. Да уж, в Киеве, конечно, побольше хоромы были, но надо понимать, тут вам не там. Адъютант один был, лейтенант, я его точно раньше не встречал. Молодой парень, лет 20 с небольшим, но сразу виден штабной лоск. Не расфуфыренный хрен с напомаженным чубом и мундиром из генеральского сукна, вовсе нет. Одет обычно, стрижен коротко, тройным одеколоном самую малость пахнет. Но что-то такое штабное во внешности есть, не из окопа, короче. У этого промысюка не спросишь, он даже если знает, не скажет. Этот вопрос я за дверью задам, если встреча хорошей будет. У высокого начальства память иной раз коротка бывает, но хоть не сразу в строевой отдел послали, и то хлеб. Запустили в кабинет зато моментально, только доложил адъютант, сразу кивнул, будто начальник его сквозь стену видит. И показал мне на дверь. «Давай, Петр Николаевич, не стесняйся». Кирпонос шел мне навстречу, широко улыбаясь. Даже руки в стороны чуть развел и, подойдя ко мне, крепко обнял. «Ну, здравствуй, Петя. Рад видеть. Давай, проходи, присаживайся. Сейчас чайку организуем с сушками. Ты завтракал?
Хотя, что спрашивать, бутерброды лишними не будут. Он открыл дверь в приемную и крикнул. «Витя, сооруди нам чайку, бутербродов каких-нибудь, ну, ты знаешь». «А Масюк где?» — спросил я, когда мы уселись у стола. «Здесь. Куда он денется? На неделю домой поехал. Отпустил, пока тут затишье небольшое. Ну а ты как? Что там с курсами твоими?»
«Так отчисли меня с курсов, Михаил Петрович».
«Как отчисли?» — слово в слово повторил генерал мою жену. «С этого места подробнее».
Во второй раз описывать злоключение в Шоне было легче. Удалось даже удачно пошутить, вызвав у Кирпоноса кривую ухмылку.
«Подожди в приемной, позвоню насчет тебя Берии».
Михаил Петрович решил начать с верхов. Оно и правильно, так все сильно быстрее. Однако чаепитие пришлось отложить. Заревела сирена, и мы с адъютантом Виктором дисциплинированно спустились в бомбоубежище. Оттуда и слышно почти ничего не было. По крайней мере, бомбы не рвались, зенитки над ухом не бухали. Так, еле-еле, если прислушаться. Знакомых у меня здесь не оказалось, так что я сел у стеночки и даже задремал немного. А что? Есть возможность, почему не воспользоваться? Где в это время Михаил Петрович был, мне не доложили. Только спустя час я попал обратно в кабинет генерала.
«Короче, дело к ночи», — Кирпонос задумчиво вертел карандаш в руках. «Что с тобой делать, никто не знает. Операцию переиграли, наверное. Передо мной никто отчет не держал. Сказали, что могу забрать тебя обратно».
«Вот так вот». «И что со мной?» — поинтересовался я, отпив чай из стакана.
«Скучать не будешь, не переживай», — Михаил Петрович даже усмехнулся слегка. «Меня назначили на днях командовать Волховским фронтом. Они сейчас воюют под Ленинградом. Наше наступление там сорвалось. Пока переходит к обороне, будем готовить новую операцию».
Генерал встал, дошел до карты на стене, откинул шторки.
«Ого, пускают святая святых планы генштаба».
Я встал рядом, но никаких красных стрелочек ударов не обнаружил.
«Штаб сейчас здесь». Кирпонос ткнул карандашом в кружок на карте, и я успел прочитать надпись мелкими буквами «Вишера». Но дальше дело застопорилось. Нет снарядов, не хватает танков. С авиацией беда, немцы в воздухе творят, что хотят. Плюс окопались они там здорово. Сейчас туда перекидывают части, которые я возглавлял на Юго-Западном фронте. Усиливают группировку. Я выезжаю в расположение через неделю, а ты сейчас оформляйся, надо тебя в штат ввести, чтобы ты мог службу нести без вопросов.
А кем?
«Ну да, по чину тебя адъютантом не поставить. Руководить подразделением, согласно званию, ты вряд ли сможешь. Пойдешь помощником по особым поручениям».
«Обтяну, товарищ генерал».
«Куда ж ты денешься? Ты в Киеве показал, что инициативой владеешь, сам операцию разработал, силы и средства изыскал, так что освоишься. Думаешь, мне легко было? А кроме того, есть такое слово «надо», Петя. Мне очень надо, чтобы сосредоточение войск стало сюрпризом для немцев». И они засылают в тыл разведгруппы, контрразведка работает плохо. Мне докладывали, что было несколько болезненных налетов на полки на марше. Наводчики, как у тещи на блинах сидят, ничего им сделать не могут.
Я чем могу помочь?
Создашь передовую группу штаба с соответствующими полномочиями, станешь моими глазами и ушами на фронте. Докладывать каждый день, вот те контакты местного начальника НКВД. Генерал записал на бумажку телефон и фамилию. Свяжешься с ним, узнаешь обстановку.
«А сейчас там кто?» — поинтересовался я.
«Мерецков, Кирилл Афанасьевич. Он руководил Волховским фронтом». Ехать туда сильно не хотелось. Про будущего маршала я слышал, что вроде как в начале войны он пару месяцев был под следствием, но потом его освободили по приказу Сталина. Лезть в чужой монастырь сильно не хотелось. Я там буду только дразнить своим присутствием всех подряд. Зачем оно мне?
Может, мы вместе поедем, Михаил Петрович? Что я там делать один буду? Скажете тоже, передовая группа при штабе. Я там не знаю никого, полномочия мои птичьи, задачи группы тоже. Я изобразил в воздухе что-то бесформенное, подбирая нужные слова. Не определены. Вы же не считаете, что мне со шпалами в петлице и опыт руководства передался? Я работы не боюсь, но определиться надо до того, как что-то начинать. А то наломаю дров, а все мои промахи вам припишут.
Ладно. «Давай пока оформляйся. Поразмыслим потом, что делать будешь».
Домой пошел пешком, никуда не спеша. Надо подумать немного. Определиться, чего от меня хотят. В Киеве проще было. Там я знал, что делать и как. Я занимался тем, что умел. И команда у меня была маленькая, изобретать там ничего не пришлось. А сейчас как в сказке. Поди туда, не знаю куда.
Керпоносу нужна победа. То, что на Украине катастрофу удалось избежать, ему в заслугу не поставили. Не наказали. Вот и вся награда. Звание спасителя Москвы тоже не навсегда закрепило его на вершине. Вокруг куча таких же военачальников. Чуть покачнешься — скинут вниз. Особенно после того, как Жуков с работы не справился. Ленинград в блокаде? Хотя город не сдали. Это уже плюс. И шанс для Керпоноса.